Послание к римлянам святого апостола Павла, 8 глава, 14 стих. Послание к римлянам, 8 глава, 14 стих. «Ибо все, водимые Духом Божиим, суть сыны Божии». Аминь. В любой день нашей жизни уместно и правильно размышлять о нашем духовном состоянии, о нашем хождении перед Богом. Но особенно это уместно в воскресный день, когда Бог нас специально собирает, чтобы мы вместе назидались от Слова Божьего. И уж, конечно, наверное, самый подходящий день для такого размышления – это день хлебопреломления, это день вечери Господней. И вот когда мы размышляем о нашем духовном состоянии, то, безусловно, один из важных, интересных и для многих из нас непростых вопросов – это вопрос о водительстве Святого Духа в нашей жизни. Мы только что с вами прочитали. Все, водимые Духом Божиим, суть сыны Божьи. По сути дела, Дух Святой и апостол Павел, который слова эти пишет, будучи движимы Святым Духом, ставит знак равенства между тем, чтобы быть Сыном Божьим, то есть быть верующим человеком, и тем, чтобы быть водимым Духом Божьим. И вот уже само по себе это очень интересно. И, наверное, может у нас, может перед нами некоторые вопросы ставить. Ну, в самом деле, если все сыны и, соответственно, дочери Божьи, все верующие люди, водимые Духом Божьим, почему мы не всегда чувствуем это водительство, не всегда даже знаем, что это такое в конкретной нашей ситуации. И вообще, можно ли назвать человека водимым Духом Святым, я имею в виду верующего человека, например, находящегося в недолжном духовном состоянии. То есть, понятное дело, мы это знаем из Священного Писания, мы знаем это и из личного опыта, к сожалению. Я думаю, что каждый из нас это знает, что мы бываем в таком духовном состоянии, в котором мы не должны были бы находиться, но бывает, когда мы делаем то, чего Бог не хочет, чтобы мы делали, ну и как же в таком случае меня можно назвать водимым Духом Святым? Но тем не менее, Бог меня так называет, как и всех нас. Вообще, надо сказать, что это очень непростая тема, но мы сегодня попытаемся с этим разобраться. И начнем мы вот с чего. Я прочитал 14 стих, но сейчас мы с вами прочитаем чуть больше, с 12 по 15 стих 8 главы послания к римлянам. «Итак, братья, мы не должники плоти, чтобы жить по плоти, ибо если живете по плоти, то умрете». А если духом умерщвляете дела плотские, то живы будете. Ибо все, водимые Духом Божиим, суть сыны Божии. потому что вы не приняли духа рабства, чтобы опять жить в страхе, но приняли духа усыновления, которым взываем Авва, Отче. Говоря о водительстве Духом Святым, апостол Павел прежде всего говорит о том, что мы не должники плоти, то есть перед этим говорит о том, что мы не должники плоти. Плоть в данном случае – это не тело как таковое, это греховная природа наша, это та греховность, с которой рождается каждый человек в этот мир. И даже когда человек переживает духовное рождение, становится Сыном Божиим, ну, не в том смысле, в котором Господь Иисус Христос, а в смысле того усыновления, которое Бог нам дарует, становится дочерью Божьей, даже в этом случае греховная природа продолжает пребывать с нами и требовать своего. Греховность в нас всегда хочет одного, чтобы мы грешили. Вот поэтому апостол Павел говорит, мы не должники плоти, чтобы жить по плоти. То есть мы не должники своей греховности, чтобы жить по своей прихоти. Почему? Ну, апостол Павел здесь как бы, обращаясь к нам, говорит, ну, хотя бы потому, что это небезопасно, ибо если живете по плоти, то умрете. Это интересно, да? Он это пишет не неверующим людям, он это пишет верующим людям. Это опять возвращаемся к той теме, которой на самом деле в Новом Завете много, несмотря на то, что в современном христианстве эта тема очень непопулярна. Тема о том, что веру нужно не только иметь, но ее нужно еще хранить. Здесь очень много духовных законов в этом отношении взаимосвязанных, да, потому что если христианин грешит, если христианин основательно грешит, то что, например, церковь делает? Какой духовный закон для церкви? Верующего такого отлучают. А что такое отлучение на самом деле? Это свидетельство со стороны церкви, что человек утратил отношения с Богом. Вот что это такое, да? То есть, когда речь идет об отлучении от церкви, в общем-то, речь идет о том, что человек потерял связь с Богом. Грех оскорбляет Святого Духа. Большой грех, хронический грех, постоянный грех сильно оскорбляет Святого Духа. Как следствие, ослабляется вера, потому что вера неразрывно связана с Духом Святым. Вера даруется нам действием Духа Святого, поддерживается в нас силой Духа Святого. И если мы грехами оскорбляем Духа Святого, то вера наша, как следствие, ослабевает. И можно сказать, что апостол Павел здесь немножко пугает, но пугает-то он реальной перспективой. Если живете по плоти, то умрете. Если будете за игру с грехом, можно и доиграться, говорит апостол Павел. Но это неправильная перспектива, а правильная, если духом умерщвляете дела плотские, Но у нас в синодальном переводе «духом» написано с маленькой буквы, но здесь речь идет тоже о силе Духа Святого. А если мы силой Духа Святого умерщвляем в себе поползновение нашей греховности и ее проявление, дела, да, то в этом случае что? Живы будете. И вот потом говорится, ибо все, водимые Духом Божиим, суть сыны Божии. То есть, то такие водимые Духом Божии? Те, кто Духом умерщвляют дела плотские. Вот. Потому что вы не приняли духа рабства, чтобы опять жить в страхе, но приняли духа усыновления, которым взываем Ава, Отче. Мы приняли Духа Божия в день нашего обращения не для того, чтобы опять грешить, не для того, чтобы в связи с этим бояться, пребывать в страхе, но мы приняли Духа усыновления, чтобы нам действительно быть Божьими детьми, святыми Божьими детьми. Давайте мы немножко еще про это порассуждаем, и для этого мы еще с вами почитаем из 5 главы послания к Галатам. Потому что то, о чем говорится в 8 главе послания к Римлянам и в 5 главе послания к Галатам, оно очень пересекается. Мы с вами будем читать отрывок с 16 по 25 стих. «Я говорю, поступайте по духу, и вы не будете исполнять вожделений плоти, ибо плоть желает противного духу, а дух противного плоти, они друг другу противятся, так что вы не то делаете, что хотели бы». Вот здесь тоже нас не должно с толку сбивать, что в наших Библиях традиционных «дух» написано с маленькой буквы здесь. На самом деле, конечно, речь идет о противоборстве не просто между нашим духом и нашей плотью, а идет речь в конечном счете о противостоянии Духа Святого и нашей греховности. И поле битвы мы сами, каждый из нас. Поле этого противостояния, поле этой нескончаемой духовной войны. Ну, нескончаемой, пока мы здесь на земле, потом она закончится. Итак, вот к вопросу о том, водимы мы духом или не водимы духом. Здесь очень важно понимать, о каком мне мы говорим. И вообще, когда мы говорим «я», каждый из нас, что мы имеем в виду? Потому что когда мы говорим о личности верующего человека, мы всегда имеем дело с довольно сложной реальностью. Так сказать, о ситуации два в одном. Я, как новое творение во Христе, я водим Духом Святым. Я, как грешник в Адаме в своей греховной природе, я водим плотью, водим греховностью. Поэтому тут все зависит не просто от моего взгляда, но еще от моего выбора. Я говорю, поступайте по духу, и вы не будете исполнять вожделений плоти. Если, иными словами, я делаю выбор не просто один раз, а если я постоянно делаю выбор в пользу себя нового, того, что я новое творение во Христе, в пользу святости, то я буду водиться Духом Святым и не буду исполнять вожделение моей греховной природы. Поэтому я, еще раз говорю, я как новое творение, вы как новое творение, мы как новое творение, по определению водимы Духом Святым, потому что Дух Святой ведет нас путем святости. Но я же, как грешник, я же в Адаме водим совсем не Духом Святым. И вот теперь мне нужно понять, какой я, если хотите, самому себе нравлюсь, в пользу какого я сам делаю выбор, ветхого или нового. И при всей очевидности этого выбора, при всей очевидности и однозначности, не всегда нам легко бывает его сделать правильным в какой-то, этот выбор правильный в какой-то конкретной жизненной ситуации. Итак, плоть желает противного духу, дух противного плоти. Они друг другу противятся так, что вы не то делаете, что хотели бы. Это вот как раз про это. Хотел бы я всегда идти путем освящения, хотел бы я всегда быть под водительством Духа Святого. А моя же плоть, то есть моя же греховность меня сбивает. И получается что-то не то, что я хотел. Я же хотел сегодня прожить свято. Я же хотел в этой ситуации свято себя повести. Дух Святой ведет меня к этому. А получается что-то не то, что я хочу. И почему? И вот здесь нам нужно посмотреть немножко глубже. Я уже прочел это место, но давайте мы еще раз на него обратим внимание. Если вы же духом водитесь, то вы не под законом. О, это еще одна очень важная новая мысль. Что значит вы не под законом? И вот дальше апостол Павел сначала перечисляет дела плоти. Он пишет, дела плоти известны. Они суть прелюбодеяния, блуд, нечистота, непотребство, идолослужение, ну и так далее. «Предваряю вас, как и прежде предварял, что поступающий так Царствие Божие не наследует». И в послании Галатам Павел делает такое же предупреждение, как и в послании к римлянам. Помните, да? Если будете жить по плоти, то что? Умрете. Это он кому пишет, верующим или неверующим?
Верующим.
Верующим. Одна Марина Борисовна согласна со мной. Ну ладно, не со мной, с апостолом Павлом. А послание к Галатам то же самое. Смотрите, предваряю вас, как и прежде предварял. Кого? Верующих. Что поступающие так Царствие Божие не наследуют. Опять то же самое. Не заигрывайте с грехом. Плохо, очень плохо может кончиться. Но опять же, как и в случае с 8 главы послания к римлянам, предупредив, апостол Павел тот же дает понимание правильного пути. Плод же Духа, любовь, радость, мир, долготерпение, благость, милосердие, вера, кротость, воздержание, на таковых нет закона. Вот опять то же выражение. На таковых нет закона. И выше опять, если вы духом водитесь, то вы не под законом. О чем речь? Речь вот о чем. Когда мы открыты для действия Духа Святого в нашем сердце, то мы наполняемся любовью и другими добродетелями таким образом, что буква закона становится не нужна. Если я наполнен любовью к ближнему, мне не надо говорить «не убей». Когда мне надо говорить «не убей»? Когда я исполнен злобой и яростью. Вот тогда мне надо говорить «не убей». Если я исполнен любовью, мне не надо говорить «не убей». Как мне и не надо говорить «не укради», например. Очевидно, если я люблю моего ближнего, я ничего у него не украду. Поэтому, когда человек исполнен вот этой полнотой добродетели, то для него на таковых нет закона. Именно вот силу его ненужности, в смысле буквы, да? Если я наполнен любовью, радостью, миром, я буду любить Бога, любить ближнего, любить братьев и сестер во Христе, и мне не придет в голову нанести им какой-то ущерб тем или иным способом. Если в нас есть желание добра, а оно в нас есть, потому что мы по новой природе водимы Духом Святым. Но если мы не дали произвести Духу Святому нас вот этот комплексный духовный плод, то есть не дали Духу Святому сделать из себя внутреннее подобие Христа, чуть выше в том же послании Галатам 4, в 4 главе, в 19 стихе мы читаем: «Дети мои, апостол Павел взывает, для которых я снова в муках рождения, доколе не изобразится в вас Христос». Вот плод Духа – это есть не что иное, как изображение Христа внутри нас. Отражение, отображение Христа внутри нас. И вот если мы даем Святому Духу в нас произвести такой духовный плод, то мы уже тогда не под законом, и уже тогда мы можем духом водиться каждый день и во всех ситуациях, потому что наше внутреннее духовное состояние будет таковым, что выбор в пользу водительства Духа Святого станет просто нормой нашей жизни. Но если я внутренне таков, то я и внешне буду подобным Христу. Если я наполнен любовью Господу, то тогда действительно то, что произошло в день моего покаяния, когда я стал Христовым, когда плоть моя была распята в день покаяния со страстями и похотями, она всегда будет оставаться мертвой или в подавляющем большинстве случаев. Расслабляться, конечно, никогда не стоит, потому что плоть наша, греховность, всегда готова в нас зашевелиться, но ей будет трудно это сделать, когда мы будем пребывать вот этом в состоянии мертвости для своего греха и в состоянии нашего уподобления Христу, соответственно, внутри нас. И вот тогда будет осуществляться то, о чем пишет апостол Павел. Если мы живем духом, то по духу и поступать должны. Ну, действительно так. Если мы Духом Святым живы, если мы им живем, то мы призваны делать всегда выбор в пользу водительства Святого Духа. И если мы внутренне уподоблены Христу, то тогда такой выбор для нас становится нормой. Нам трудно идти за Духом Святым, в смысле быть водимыми Духом Святым по дорогам, по дороге освящения, потому что мы недостаточно освящены внутренне. Это тот процесс, который должен в нас всегда продолжаться. Мы должны быть открыты для него. Давайте еще один текст напомню, уже из другой библейской книги, из первого послания Иоанна Богослова. Третья глава, где говорится о нас, о верующих, которые имеют надежду на Христа, вечную надежду. 3.3, 3 глава, 3 стих. «И всякий, имеющий сию надежду на Него, очищает себя так, как Он чист». Мы Христовы, у нас надежда на Христа и на то, что мы будем с Ним в вечности. Значит, если мы имеем такую надежду на Христа, мы должны очищать себя, потому что Христос чист. Итак, первое, о чем нужно говорить, когда мы говорим о водительстве Духа Святого. Дух Святой всегда нас ведет путем освящения. Тот, кто не идет из нас путем освящения, мы уклоняемся от водительства Святого Духа в нашей жизни. Невозможно идти путем попустительства греха и в то же время быть послушными Духу Святому. Так, прежде всего, когда мы говорим о водительстве Духом Святым, мы говорим о пути освящения. Путь освящения – это путь отвержения греха. И вот тут, пожалуй, еще нужно об одной очень важной вещи вспомнить. Когда мы грешим, когда мы делаем выбор в пользу плоти, не только когда мы нарушаем какие-то библейские запрещения. Опять же, что прежде приходит на ум мне, например, «Не убей, не укради, не прелюбодействуй, не пожелай». Вот это, между прочим, тоже ошибка довольно частая. Мы смотрим на эти «не», ну, не убиваем, не прелюбодействуем, не крадем. Высший пилотаж еще и не желаем того, чего не надо желать. Но на самом деле мы согрешаем и делаем выбор в пользу плоти еще и тогда, когда мы не делаем то, что должны делать. Потому что главные заповеди – это же не запреты, это заповеди, которые побуждают, наоборот, к активности. «Возлюби Господа Бога твоего всем сердцем, всей душою, всем разумением, всей крепостью и ближнего своего, как самого себя». А любовь к ближнему – это тоже не просто что-то в душе переживаемое, да, вы помните, как сам Христос прокомментировал заповедь о любви к ближнему через притчу о милосердном самарянине. То есть любовь к Богу и любовь к ближнему – это нечто активное. Бога надо любить всем своим существом. Значит, что-то и делать надо. Если мы будем любить Бога всем своим существом, мы точно на месте сидеть не будем. И ближнего надо любить очень активно и деятельно. Поэтому водительство Духом Святым подразумевает еще, что мы будем делать то, что Бог ожидает, что мы будем делать. И, наверное, первое, о чем я бы вспомнил сегодня в связи с этим, это то, куда Дух Святой вообще ведет любого христианина, каждого христианина. Давай вспомним, что Спаситель сказал перед тем, как Дух Святой был дарован ученикам. Деяние, 1 глава, 8 стих. «Но вы примете силу, когда сойдет на вас Дух Святый, и будете мне свидетелями в Иерусалиме и во всей Иудее и Самарии, и даже до края земли». Дух Святой был дарован Церкви для того, чтобы вести верующих к благовестию. И вот это, кстати, очень сильно пересекается с тем, что мы уже сказали. Да, я сейчас не буду читать всех текстов, но мы уже с вами размышляли об этом, и, скорее всего, не раз, о том, что благовестие, оно, по сути дела, очень близко стоит с освященной жизнью, о которой мы уже успели с вами поговорить, потому что благовестие должно быть не только словами, но и жизнью, но, и не только жизнью, но и словами. Конечно, когда мы говорим о благовестии вот здесь, то имеется в виду, что Христа нужно возвещать. Необходимо приводить ко Христу тех людей, которых можно привести. Дух Святой ведет нас к благовестию. И здесь мы можем, как и в первом случае, да, обратить внимание на Христа. Когда мы говорим об освящении, об очищении, мы прежде всего взираем на Христа, который чист и свят. Чист, свят, праведен. И когда мы говорим о том, что Дух Святой ведет нас к благовестию, мы тоже должны взглянуть на Христа. Мы тоже должны взглянуть на Христа. Чего начинается и чем продолжается служение Иисуса Христа, общественное его служение, начавшееся у Иордана в день его крещения. Мы читаем в Евангелии от Марка, например, 1 глава, 14-15 стих. «После же того, как предан был Иоанн, пришел Иисус в Галилею, проповедуя Евангелие, Царствие Божие, говоря, что исполнилось время и приблизилось Царствие Божие. Покайтесь и веруйте в Евангелие». Сам Христос дает нам пример, что значит быть благовестником. Если мы все делаем правильно в этой жизни, хотя все правильно мы, конечно, на 100% не делаем никогда, но если мы даже на 99% живем святой жизнью, Но нам безразлично то, что люди вокруг нас идут в погибель, мы в данном конкретном случае идем путем плоти, а не идем туда, куда нас ведет Святой Дух. То есть, в общем, опять речь идет, в общем, о грехе, когда мы не делаем то, куда нас Дух Святой ведет. Сегодня, когда мы с вами будем участвовать в Вечере Господней, будем участвовать в хлебопреломлении, да, очень важно вспомнить, для чего мы искуплены. Еще раз напомню вам, знаете, это один из моих любимых текстов, 2 Коринфянам 5 глава 15 стих. «А Христос за всех умер, чтобы живущие уже не для себя жили, но для умершего за них и воскресшего». А по сути дела, что значит жить для Христа? Жить для Христа значит быть Божьей дочерью, Божьим сыном, послушным. А послушным значит находящимся под водительство кого? Святого Духа. Вот ведет нас Святой Дух путем святости, мы должны идти. Ведет нас Святой Дух путем благовестия, и мы должны идти. Еще Святой Дух ведет нас путем служения, и мы тоже должны идти. В первом послании к Коринфянам, когда я говорю «должны», я имею в виду, что Дух Святой, который нас ведет, он дает нам и силу для того, чтобы мы шли туда, куда он нас ведет. Он не просто нам что-то приказывает, да, дальше как хотите. Нет. И вот когда мы говорим о служении, да, давайте с вами вспомним, что написано в первом послании к Коринфянам в 12 главе, в 7 стихе. Но каждому дается проявление Духа на пользу. Здесь речь уже идет о духовных дарах, о дарах Святого Духа. Для чего нам Дух Святой дает дары? Для того, чтобы мы ими служили. Здесь, например, можно еще вспомнить такой текст, как первое послание Петра, 4 глава, 10 стих. «Служите друг другу каждый тем даром, какой получил, как добрые домостроители многоразличной благодати Божьей». И вот здесь опять давайте посмотрим на Христа. Сейчас мы с вами прочитаем из 4 главы Евангелия от Луки. Я прочитаю, я думаю, что хорошо нам знакомый отрывок Евангелия от Луки, 4 глава, с 14 по 19 стих. «И возвратился Иисус в силе Духа в Галилею, и разнеслась молва о нем по всей окрестной стране. Он учил в синагогах их, и от всех был прославляем. И пришел в Назарет, где был воспитан, и вошел по обыкновению своему в день субботний в синагогу и встал читать. Ему подали книгу пророка Исаии, и он, открыв книгу, нашел место, где было написано: «Дух Господень на мне, и он помазал меня благовествовать нищим, и послал меня исцелять сокрушенных сердцем, проповедовать пленным освобождение, слепым прозрение, отпустить измученных на свободу, проповедовать лето Господне благоприятное. Обратите внимание, что Господь наш Иисус раскрыл книгу и нашел место, где было написано «Дух Господень на мне» и дальше то, что мы прочитали. То есть у Господа Иисуса Христа было ясное понимание того служения, которое Он должен был осуществить в силе Святого Духа. Он знал, к чему был призван, и знал, что Он, как человек, ведется на это Духом Святым, который дает ему свою силу. У нас, конечно, масштаб служения несравним с масштабом служения Христа, но тем не менее есть вот это общее. Дух Святой вел Иисуса на служение и давал ему силу. И нас Дух Святой ведет на служение и дает нам силу. Дух Святой ведет нас путем служения. Так, это уже третье, да, мы с вами сказали, что Дух Святой ведет нас путем освящения, дальше Он ведет нас путем благовестия, дальше Он ведет нас путем служения. И вот здесь нужно, наверное, немножко остановиться, хотя это еще не конец. А остановиться в каком смысле? Здесь очень часто возникает вопрос, а как конкретно мне служить? Как мне осуществлять служение в той или иной ситуации? Я не знаю, что мне делать. Кстати, такого рода вопросы могут возникать и в связи с благовестием, если ничего не складывается, например. И даже с путем освящения могут возникать подобные вопросы, когда нам мудрости, в общем, не хватает. Есть, конечно, общий ответ, да, который мы, надеюсь, знаем. Общий ответ на все это «как». Как мне делать то, как мне делать другое, как мне быть послушным в том или ином случае. И этот ответ, который нам дает апостол Иаков, или Дух Святой вместе с апостолом Иаковом, да, я имею в виду 1 глава 5 стих. «Если же у кого из вас не достает мудрости, да просит у Бога, дающего всем просто и без упреков, и дастся ему». Это общая рекомендация, да. Если Дух Святой ведет меня на благовестие или на служение, о чем мы сейчас с вами говорим, вообще на служение, но я не знаю, как конкретно мне и что делать, то первое, что надо сделать, надо с верой помолиться. Но еще, пожалуй, очень важное наблюдение, которое мы можем сделать из книги «Деяния святых апостолов». Причем, когда мы наблюдаем за жизнью и служением разных людей в книге «Деяния святых апостолов», мы можем видеть одну и ту же закономерность. Вот, например, давайте начнем с вами с такой интересной личностью, как диакон Филипп, диакон, благовестник. И вот он, когда начинается гонение на церковь в Иерусалиме, как и многие другие, уходит из Иерусалима и начинает благовествовать. Мы в 8 главе Деяний встречаем, как он идет в Самарию. И потом, когда его миссия в Самарии закончилась, Мы дальше читаем 8 глава с 26 стиха. Ну и давайте по 29, чтобы многое не читать. «А Филиппу ангел Господень сказал: встань и иди на полдень на дорогу, идущую из Иерусалима в Газу, на ту, которая пуста. Он встал и пошел, и вот муж ефиоплянин, евнух, вельможа Кандакии, царицы Ефиопской, хранитель всех сокровищ ее, приезжавший в Иерусалим для поклонения, возвращался и, сидя на колеснице своей, читал пророка Исаию. Дух сказал Филиппу: пойди и пристань к сей колеснице». Я остановлюсь здесь. Вот запомним это, да? Филипп пошел, благовествует в Самарию, а потом Дух Святой велел ему пристать к колеснице. Дальше давайте посмотрим. Несколько страниц, если перелистнуть, мы встречаем историю, как Петр попал в дом Корнилия. Я не буду все читать, один стих зачитаю. Когда Петр объяснялся с братьями в Иудее, как он попал в дом Корнилия, то он говорил, 11 глава, 12 стих: «Дух сказал мне, чтобы я шел с ними, немало не сомневаясь». Первая часть 12 стиха. «Перед этим Петр совершал служение тоже, перед тем, как он попал в Корнилию, он оказался в Иопии. Ну и вообще мы тут читаем предысторию того, что было с Петром. И, наконец, как мне кажется, самый показательный текст – это уже про апостола Павла из 16 главы Деяний. Я прочитаю с 4 главы и по 10. «Проходя же по городам, они предавали верным соблюдать определения, постановленные апостолами и пресвитерами в Иерусалиме, и церкви утверждались верою и ежедневно увеличивались числом. Прошедшие же через Фригию и Галатийскую страну, они не были допущены Духом Святым проповедовать слово в Асии». Ну, как именно Дух Святой не допустил, мы не знаем, но евангелист Лука, автор Деяний, пишет об этом совершенно определенно. «Дошедшие до Миссии предпринимали идти в Вифанию, и опять, но Дух не допустил их. Миновавши же Миссию, сошли они в Траду. И было ночью видение Павлу, предстал некий муж македонянин, прося его и говоря: приди в Македонию и помоги нам. После сего видения тотчас мы положили отправиться в Македонию, заключая, что призывал нас Господь благовествовать там». Что общее? Филипп сначала пошел на миссию, а потом Дух Святой уже, когда он пошел, начал его направлять. В частности, привел его к евнуху ефиоплянину. Петр сначала начал совершать свое служение, и уже по ходу того, что он начал, и делал, и продолжал, он получил повеление идти в дом Корнилию. И здесь... Павел и его спутники очень активно проводят свое миссионерское путешествие. И уже в движении Дух Святой их корректирует и направляет. Это очень важное обстоятельство. Потому что мы часто делаем все наоборот. Мы ничего не делаем, мы хотели бы служить. Да, Дух Святой, ты ведешь нам путем служения, но мы не знаем что, мы не знаем как. Посидим, пока ты нам что-нибудь скажешь, Боже. Да нет, надо начинать делать. Надо делать. И вот водительство Духа Святого конкретное приходит к тем, кто находится уже в движении. Поэтому Дух Святой, когда Он нас ведет путем служения, Он, конечно, указывает нам и конкретные пути, но не в том случае, когда мы сидим на месте. Итак, когда мы говорим о водительстве Духом Святым, мы говорим прежде всего о том, что Дух Святой ведет нас путем освящения. Далее Дух Святой ведет нас путем благовестия. Далее Дух Святой ведет нас путем служения. Не только благовестия, а вообще служения. Да? И ведет, если нужно, очень конкретно. Но сейчас мы подходим к самому сложному. И здесь мы прямо обращаемся к личности Иисуса Христа, вот прямо к Его земному служению. И обращаемся мы к тому тексту, о котором мы размышляли совсем недавно с вами. Текст об искушении Иисуса Христа в пустыне. Ну, давайте мы из Евангелия от Матфея вспомним начало 4 главы, а конкретно 1 стих. «Тогда Иисус возведен был духом в пустыню для искушения от дьявола». Обратите внимание, не просто Иисус пошел в пустыню, Иисус возведен был духом в пустыню для искушения от дьявола. Это очень важно, потому что Дух Святой ведет нас не только путем освящения, не только путем благовестия, не только путем служения, но еще и путем испытаний. Мы совсем недавно, в прошлое воскресенье, по-моему, размышляли о том, для чего нам нужны испытания. Они нам очень нужны. И именно Дух Святой проводит нас по этому пути испытания. И вот здесь нам особенно трудно бывает быть послушны Духом Святым. Потому что послушный Духу Святому тот, кто послушен водительству Святого Духа, идя дорогой испытания, идет по нему оптимистично, смиренно, без ропота, как Христос. Без ропота был послушен до смерти и смерти крестной. И рад был исполнить волю Небесного Отца, в чем бы она ни состояла. Дух Святой осуществляет водительство нами, когда ведет нас на грозу. Когда ведет нас через испытание. И вот здесь опять же, либо мы подчиняемся водительству Духа Святого, либо мы предпочитаем водительство плоти, нашей греховной природы. Тогда испытания вместо пользы начинают в нас производить ропот, недовольство, раздражение. Почему? Потому что мы в испытаниях не хотим следовать правильным путем, не хотим находиться под водительством Святого Духа, которое нам даровано, а хотим, или так получается, может, мы этого и не хотим, но по немощи нашей мы подчиняемся плоти и начинаем роптать, расстраиваться, излишне переживать. Но Дух Святой ведет нас дорогой испытания для того, чтобы... Дорогами, я бы сказал, даже испытания для того, чтобы дать нам духовное благо. Ну и последнее. Времени уже много. Много я об этом говорить, поэтому не буду. Но хочу обратить ваше внимание на последнюю книгу Библии. Откровение Иоанна Богослова. Где неоднократно одну и ту же фразу мы читаем в том отделе Откровения Иоанна Богослова, который называется обычно посланием семи церквам, то есть вторая и третья глава Откровений. Вот для примера 3:22, третья глава, 22 стих. «Имеющий ухо да слышит, что Дух говорит кому? Церквам». Вот когда мы говорим о водительстве Духа Святого, здесь очень важно, как и в других аспектах духовной жизни, понимать, что здесь существует не только личное измерение, но и церковное. Итак, Дух Святой. Я уже пятый раз, скажете, Михаил Вячеславович. Ну что поделаешь? Я просто хочу, чтобы на целостная картина не уходила из головы. Дух Святой прежде всего ведет нас путем освящения. Он ведет нас путем благовестия. Он ведет нас путем служения. Он ведет нас путем испытаний. И он ведет нас путем совместного церковного созидания. Это очень важно. Есть я, как личность, и то, что Бог хочет сделать со мной лично или через меня лично. Но есть еще я не просто как личность, а я как часть церкви, я как член церкви, который Бог тоже определенным образом ведет и направляет. И вот если я нахожусь действительно в полноте водительство Духа Святого, я еще думаю не о том, что Бог делает со мной и через меня, а о том, что Бог делает с церковью моей и через церковь мою. В чем я должен участвовать, куда я вместе с церковью должен идти моей поместной? К чему Бог нас ведет сейчас, в данный момент времени? Дух Святой ведет нас путем совместного церковного созидания. Важно не только спрашивать у Бога, что ты велишь мне делать, но еще очень важно спрашивать, и что ты велишь нам. И вот если мы с таким вопрошением к Богу обращены, тогда мы открыты для всестороннего и полного водительство Духом Святым, чего я вам и себе желаю. Да благословит нас Господь быть всегда открытыми в полной мере для водительства Духа Святого, для того, чтобы мы жили действительно для Христа, умершего за нас и воскресшего. Аминь.